Саблезубые тигры. В этот вечер шли долго и остановились ночевать под развесистым деревом. Железный дровосек нарубил дров и развел большой костер, около которого Элли чувствовала себя очень уютно. Она и друзей пригласила разделить это удовольствие, но Страшила решительно отказался, ушел от костра подальше и внимательно следил, чтобы ни одна искорка не попала на его костюм. «Моя солома и огонь — такие вещи, которые не могут быть соседями», — объяснил он. Трусливый лев тоже не пожелал приблизиться к костру. «Мы, дикие звери, не очень-то любим огонь», — сказал лев. «Теперь, когда я в твоей компании, Элли, я, может быть, и привыкну, но сейчас он меня еще слишком пугает». Только Татошка, не боявшийся огня, лежал на коленях у Элли, щурил на костер свои маленькие блестящие глаза и наслаждался его теплом. Элли по-братски разделила с Татошкой последний кусок хлеба. «Что я буду теперь есть?» — спросила она, бережно собирая крошки. «Хочешь, я поймаю в лесу лань?» — спросил лев. «Правда, у вас, людей, плохой вкус, и вы предпочитаете жареное мясо сырому, но ты можешь поджарить его на углях». «О, только никого не убивать!» — взмолился железный дровосек. «Я буду так плакать о бедной лане, что никакого масла не хватит смазать мое лицо!» «Как угодно!» — пробурчал лев и отправился в лес. Он вернулся оттуда не скоро, улегся с сытым мурлыканьем поодаль от костра и уставил на пламя свои желтые глаза с узкими щелками зрачков. Зачем лев ходил в лесную чащу, никому не было известно. Сам он молчал, а остальные не спрашивали. Страшила тоже пошел в лес, и ему посчастливилось найти дерево, на котором росли орехи. Он рвал их своими мягкими непослушными пальцами. Орехи выскальзывали из его рук, и ему приходилось собирать их в траве. В лесу было темно, как в погребе, и только Страшиле, видевшему ночью как днем, это не причиняло никаких неудобств. Но когда он набирал полную горсть орехов, они вдруг вываливались у него из рук, и все приходилось начинать снова. Все же Страшила с удовольствием собирал орехи, боясь подходить к костру. Только увидев, что костер начинает угасать, он приблизился к Элли с полной корзиной орехов, и девочка поблагодарила его за труды. Утром Элли позавтракала орехами. Она и Татушке предложила орехов, но песик с презрением отвернул от них нос. Встав с позаранку, он поймал в лесу жирную мышь, к счастью, дровосек этого не видел. Путники снова двинулись к изумрудному городу. Этот день принес им много приключений. Пройдя около часа, они остановились перед оврагом, который тянулся по лесу вправо и влево, насколько хватало глаз. Овраг был широк и глубок. Когда Элли подползла к его краю и заглянула вниз, у нее закружилась голова, и она невольно отпрянула назад. На дне пропасти лежали острые камни, и между ними журчал невидимый ручей. Стены оврага были отвесны. Путники стояли опечаленные. Им казалось, что путешествие к Гудвину окончилось и придется идти назад. Страшила в недоумении тряс головой, железный дровосек схватился за грудь, а лев огорченно опустил морду. «Что же делать?» — спросила Элли в отчаянии. «Не имею понятия», — огорченно ответил железный дровосек. А лев в недоумении почесал лапой нос. Страшила сказал: «Ух, какая большая яма! Через нее мы не перепрыгнем, тут нам и сидеть». «Я бы, пожалуй, перепрыгнул», — сказал лев, измерив взглядом расстояние. «Значит, ты перенесешь нас?» — догадался Страшила. «Попробую», — сказал лев. «Кто осмелится первым?» «Придется мне», — сказал Страшила. «Если ты упадешь, Элли разобьется насмерть, да и железному дровосеку плохо будет». «А уж я не расшибусь, будьте спокойны». «Да я-то сам боюсь свалиться или нет», — сердито перебил лев разболтавшегося Страшилу. «Ну, раз больше ничего не остается, прыгаю, садись». Страшила влез ему на спину, и лев съежился на краю расселины, готовясь к прыжку. «Почему ты не разбегаешься?» — спросила Элли. «Это не в наших львиных привычках. Мы прыгаем с места». Он сделал огромный прыжок и благополучно перескочил на другую сторону. Все обрадовались, и лев, ссадив Страшилу, тотчас прыгнул обратно. Следующей села Элли. Держа Татошку в одной руке, другой она вцепилась в жесткую гриву льва. Элли взлетела на воздух, и ей показалось, что она снова поднимается на убивающем домике. Но не успела она испугаться, как была уже на твердой земле. Последним переправился железный дровосек, чуть не потеряв во время прыжка свою шапку-воронку. Когда лев отдохнул, путешественники двинулись дальше, по дороге, вымощенной желтым кирпичом. Элли догадалась, что овраг появился, вероятно, от землетрясения, уже после того, как провели дорогу к изумрудному городу. Элли слыхала, что от землетрясений в земле могут образовываться трещины. Правда, отец не рассказывал ей о таких громадных трещинах, но ведь страна Гудвина была совсем особенная, и в ней было не так, как на всем прочем свете. За оврагом по обеим сторонам дороги потянулся еще более угрюмый лес, и стало темно. Из зарослей послышалось глухое сопение и протяжный рев. Путникам стало жутко, а Татошка совсем запутался в ногах у льва, считая теперь, что лев сильнее железного дровосека. Трусливый лев сообщил спутникам, что в этом лесу живут саблезубые тигры. «Что это за звери?» — осведомился железный дровосек. «Это страшные чудовища!» — боязливо прошептал лев. «Они куда больше обыкновенных тигров, живущих в других частях страны. У них из верхней челюсти торчат клыки, как сабли. Такими клыками эти тигры могут проколоть меня, как котенка. Я ужасно боюсь саблезубых тигров». Все сразу притихли и стали осторожно ступать по желтым кирпичам. Элли сказала шепотом. «Я читала в книжке, что у нас в Канзасе саблезубые тигры водились в древние времена, но потом все вымерли, и здесь, видно, живут до сих пор». «Да, вот живут, к несчастью», — отозвался трусливый лев. «Я увидел одного издали, так 3 дня болел от страха». За этими разговорами путники неожиданно подошли к новому оврагу, который оказался шире и глубже первого. Взглянув на него, лев отказался прыгать. Эта задача была ему не под силу. Все стояли в молчании, не зная, что делать. Вдруг страшило сказал. «Вот на краю большое дерево. Пусть дровосек подрубит его так, чтобы оно упало через пропасть, и у нас будет мост». «Ловко!» — восхитился лев. «Можно подумать, что все-таки у тебя в голове есть мозги». «Нет», — скромно отозвался Страшила, на всякий случай пощупав голову. «Я просто вспомнил, что так сделал железный дровосек, когда мы с ним спасали Элли от людоеда». Несколькими мощными ударами топора железный дровосек подрубил дерево. Потом все путешественники, не исключая Татошки, уперлись в ствол кто руками, а кто лапами и лбом. Дерево загремело и упало вершиной на ту сторону рва. «Ура!» — разом крикнули все. Но едва только путники пошли по стволу, придерживаясь за ветки, как в лесу послышался продолжительный вой, и к оврагу подбежали 2 свирепых зверя с клыками, торчащими из пасти, как сверкающие белые сабли. «Саблезубые тигры!» — прошептал лев, дрожа как лист. «Спокойствие!» — закричал Страшила. «Переходите!» Лев, замыкавший шествие, обернулся к тиграм и испустил такое великолепное рычание, что Элли с перепугу чуть не свалилась в пропасть. Даже чудовища остановились и глядели на льва, не понимая, как такой небольшой зверь может так громко реветь. Эта задержка дала возможность путникам перейти овраг, и лев в 3 прыжка нагнал их. Саблезубые тигры, видя, что добыча ускользает, вступили на мост. Они шли по дереву, то и дело останавливаясь, негромко, но грозно рыча и блестя белыми клыками. Вид их был так страшен, что лев сказал Элли: «Мы погибли. Бегите, а я постараюсь задержать этих бестий. Жаль, что я не успел получить от Гудвина хоть немного смелости. Однако буду драться, пока не умру». В соломенную голову Страшилы в этот день приходили блестящие мысли. Толкнув дровосека, он закричал: «Руби дерево!» Железный дровосек не заставил себя долго просить. Он наносил своим огромным топором такие отчаянные удары, что в 2-3 взмаха перерубил верхушку дерева, и ствол с грохотом повалился в пропасть. Громадные звери полетели вместе с ним и разбились об острые камни на дне оврага. «Фу!» — сказал лев с глубоким вздохом облегчения и торжественно подал Страшиле лапу. «Спасибо! Поживем еще, а то я совсем было простился с жизнью. Не очень-то приятная штука — попасть на зубы к таким чудовищам. Слышите, как у меня бьется сердце?» «Ах!» — печально вздохнул железный дровосек. «Хотел бы я, чтобы у меня так билось сердце!» Друзья торопились покинуть мрачный лес, из которого могли выскочить другие саблезубые тигры. Но Элли так устала и напугалась, что не могла идти. Лев посадил ее и Татошку к себе на спину, и путники быстро пошли вперед. Как они обрадовались, увидев вскоре, что деревья становятся все реже и тоньше. Солнышко веселыми лучами освещало дорогу, и скоро путники вышли на берег широкой и быстрой реки. «Теперь уж можно не беспокоиться», — радостно сказал лев. «Тигры никогда не выходят из своего леса. Эти зверюги почему-то боятся открытого пространства». Все вздохнули свободно, но сейчас же у них появилась новая забота. «Как же мы переправимся?» — сказали Элли, железный дровосек, трусливый лев и Татошка, и все разом посмотрели на Страшилу. Все уже убедились, что его ум и способности развиваются не по дням, а по часам. Польщенный общим вниманием, Страшила принял важный вид и приложил палец к лбу. Думал он не очень долго. «Ведь река — это не суша, а суша — не река», — важно изрек он. «По реке не пройдешь пешком, значит...» «Значит?» — переспросил Элли. «Значит, железный дровосек должен сделать плот, и мы переплывем реку». «Какой ты умный!» — восхищенно воскликнули все. «Нет, я еще не умный, а только самоотверженный», — возразил Страшила. «Вот когда я получу от Гудвина мозги, тогда перестану быть самоотверженным, а сделаюсь умным». Дровосек принялся рубить деревья, а сильный лев стаскивал их к реке. Элли прилегла на траве отдохнуть. Страшиле по обыкновению не сиделось на месте. Он разгуливал по берегу реки и нашел деревья со спелыми плодами. Путники решили устроить здесь ночлег. Элли, поужинав вкусными плодами, заснула под охраной своих верных друзей и во сне увидела удивительный изумрудный город и великого волшебника Гудвина. Переправа через реку. Ночь прошла спокойно. Утром железный дровосек докончил плот, срубил шесты для себя и Страшилы и предложил путникам садиться. Элли с Татошкой на руках устроилась посредине плота. Трусливый лев ступил на край, плот накренился, и Элли закричала от страха, но железный дровосек и Страшила поспешили вскочить на другой край, и равновесие восстановилось. Железный дровосек и Страшила погнали плот через реку, за которой начиналась чудесная равнина, кое-где покрытая веселыми рощами и вся освещенная солнцем. Все шло прекрасно, пока плот не приблизился к середине реки. Здесь быстрое течение подхватило его и понесло по реке, а шесты не доставали дна. Путешественники растерянно смотрели друг на друга. «Очень скверно!» — воскликнул железный дровосек. «Река унесет нас в фиолетовую страну, и мы попадем в рабство к злой волшебнице». «А я тогда не получу мозгов!» — сказал Страшила. «А я смелости!» — сказал лев. «А я сердце!» — добавил железный дровосек. «И мы никогда не вернемся в Канзас», — закончили Элли и Татошка. «Нет, мы должны добраться до изумрудного города», — вскричал Страшила и налег на шест. К несчастью, в этом месте оказалась илистая отмель, и шест глубоко воткнулся в нее. Страшила не успел выпустить шест из рук, а плот несло по течению, и через мгновение Страшила уже висел на шесте посреди реки, без опоры под ногами. «До свидания!» — только и успел крикнуть растерявшийся Страшила друзьям, но плот был уже далеко. Положение Страшилы было отчаянным. «Здесь мне хуже, чем до встречи с Элли», — думал бедняга. «Там я хоть ворон пытался пугать, все-таки занятие. А кто же ставит пугало посреди реки? Ох, кажется, я никогда не получу мозгов». Тем временем плот несся вниз по течению. Несчастный Страшила остался далеко позади и скрылся за поворотом реки. «Придется мне лезть в воду», — молвил трусливый лев, задрожав всем телом. Ух, как я боюсь воды! Вот если бы я получил от Гудвина смелость, мне вода была бы нипочем. Но ничего не поделаешь, надо же добраться до берега. Я поплыву, а вы держитесь за мой хвост. Лев плыл, пыхтя от напряжения, а железный дровосек крепко держался за кончик его хвоста. Трудна была работа — тащить плот, но все же лев медленно подвигался к другому берегу. Скоро Элли убедилась, что шест достает дно, и начала помогать льву. После больших усилий совершенно измученные путники наконец достигли берега, далеко-далеко от того места, где начали переправу. Лев тут же растянулся на траве лапами кверху, чтобы просушить намокшее брюхо. «Куда теперь пойдем?» — спросил он, щурясь на солнышко. «Обратно, туда, где остался наш друг», — ответила Элли. «Ведь не можем же мы уйти отсюда, не выручив нашего милого страшилу». Путники пошли берегом против течения реки. Долго брели они, повесив головы и заплетаясь ногами в густой траве, и с грустью думали об оставшемся над рекой товарище. Вдруг железный дровосек закричал изо всех сил: «Смотрите!» И они увидели страшилу, мужественно висевшего на шесте посреди широкой и быстрой реки. Страшила издали выглядел таким одиноким, маленьким и печальным, что у путников на глаза навернулись слезы. Железный дровосек разволновался больше всех. Он бесцельно бегал по берегу, рискнул было зачем-то сунуться в воду, но сейчас же отбежал назад. Потом сдернул воронку, приложил ко рту как рупор и оглушительно заорал. «Страшила, милый друг, держись, сделай одолжение, не падай в воду!» Железный дровосек умел очень вежливо просить. До путников слабо долетел ответ. «Жусь, агда, стою!» Это означало «держусь, никогда не устаю!» Вспомнив, что Страшила и в самом деле никогда не уставал, друзья очень ободрились, и железный дровосек снова заорал в свою воронку рупор. «Не падай духом! Не уйдем отсюда, пока не выручим тебя!» И ветер донес ответ. «Дуе, найдешь, Аня!» И это означало «жду, не волнуйтесь за меня!» Железный дровосек предложил сплести длинную веревку из древесной коры. Потом он, дровосек, полезет в воду и снимет страшилу, а лев вытащит их за веревку, но лев насмешливо покачал головой. «Ты ведь плаваешь не лучше топора!» Железный дровосек сконфуженно замолчал. «Должно быть, придется мне опять плыть», — сказал лев. «Только трудно будет так рассчитать, чтобы течение принесло меня прямо к страшиле. А я сяду тебе на спину и буду тебя направлять», — предложил Татошка. Пока путники судили-дорядили, издали на них с любопытством поглядывал длинноногий важный аист. Потом он потихоньку подошел и стал на безопасном расстоянии, поджав правую ногу и прищурив левый глаз. «Что вы за публика?» — спросил он. «Я Элли, а это мои друзья, железный дровосек, трусливый лев и Татошка. Мы идем в изумрудный город». «Дорога в изумрудный город не здесь», — заметил аист. «Мы знаем ее, но нас унесла река, и мы потеряли товарища. А где он?» «Вон он, видишь, Элли показала, висит на шесте». «Зачем он туда забрался?» Аист был обстоятельной птицей и хотел знать все до мельчайших подробностей. Элли рассказала, как Страшила оказался посреди реки. «Ах, если бы ты его спас!» — вскричала Элли и умоляюще сложила руки. «Как бы мы были тебе благодарны!» «Я подумаю», — важно сказал аист и закрыл правый глаз, потому что аисты, когда думают, обязательно закрывают правый глаз. Но левый глаз он закрыл еще раньше, и вот он стоял с закрытыми глазами на левой ноге и покачивался, а Страшила висел на шесте посреди реки и тоже покачивался от ветра. Путникам надоело ждать, и железный дровосек сказал: «Послушаю я, о чем он думает», и потихоньку подошел к аисту. Но до него донеслось ровное с присвистом дыхание аиста, и дровосек удивленно крикнул: «Да он спит!» Аист и в самом деле заснул, пока думал. Лев ужасно разгневался и рявкнул: «Я его съем!» Аист спал чутко и вмиг открыл глаза. «Вам кажется, что я сплю?» — схитрил он. «Нет, я просто задумался. Такая трудная задача. Но, пожалуй, я перенес бы вашего товарища на берег, не будь он такой большой и тяжелый».
«Это он-то тяжелый!» — вскричала Элли. «Да ведь Страшила набит соломой и легкий, как перышко. Даже я его поднимаю». «В таком случае я попытаюсь», — сказал Аист. «Но смотрите, если он окажется слишком тяжел, я брошу его в воду. Хорошо бы сначала свешить вашего друга на весах. Но так как это невозможно, то я лечу». Как видно, Аист был очень осторожной и обстоятельной птицей. Аист взмахнул широкими крыльями и полетел к Страшиле. Он вцепился ему в плечи крепкими когтями, легко поднял и перенес на берег, где сидели Элли с друзьями. Когда Страшила вновь очутился на берегу, он горячо обнял друзей и потом обратился к Аисту. «Я думал, мне вечно придется торчать на шесте посреди реки и пугать рыб. Сейчас я не могу поблагодарить тебя как следует, потому что у меня в голове солома. Но, побывав у Гудвина, я разыщу тебя, и ты узнаешь, какова благодарность человека с мозгами». «Очень рад», — солидно отвечал Аист. «Я люблю помогать другим в несчастье, особенно когда это не стоит мне большого труда. Однако заболтался я с вами. Меня ждут жена и дети. Желаю вам дойти благополучно до изумрудного города и получить то, зачем идете». И он вежливо подал каждому путнику свою красную морщинистую лапу, и каждый путник дружески пожал Страшила так тряс, что чуть не оторвал. Аист улетел, а путешественники пошли по берегу. Счастливый Страшила шел, приплясывая, и пел: «Эй, гей, гей, го, я снова с Элли!» Потом через три шага: «Эй, гей, гей, го, я снова с железным дровосеком!» И так он перебирал всех, не исключая и Татошки, а потом снова начинал свою нескладную, но веселую и добродушную песенку. Коварное маковое поле. Путники весело шли по лугу, усеянному великолепными белыми и голубыми цветами. Часто попадались красные маки невиданной величины с очень сильным ароматом. Всем было весело. Страшила был спасен. Ни людоед, ни овраги, ни саблезубые тигры, ни быстрая река не остановили друзей на пути к изумрудному городу, и они предполагали, что все опасности остались позади. «Какие чудесные цветы!» — воскликнула Элли. «Они хороши!» — молвил Страшила. «Конечно, будь у меня мозги, я восхищался бы цветами куда больше, чем теперь». «А я бы полюбил их, если бы у меня было сердце!» — вздохнул железный дровосек. «Я всегда был в дружбе с цветами», — сказал трусливый лев. «Они милые и безобидные создания и никогда не выскакивают на тебя из-за угла, как эти страшные саблезубые тигры. Но в моем лесу не было таких больших и ярких цветов». Чем дальше шли путники, тем больше становилось в поле маков. Все другие цветы исчезли, заглушенные зарослями мака, и скоро путешественники оказались среди необозримого макового поля. Запах мака усыпляет, но Элли этого не знала и продолжала идти, беспечно вдыхая сладковатый, усыпляющий аромат и любуясь огромными красными цветами. Веки ее отяжелели, и ей ужасно захотелось спать. Однако железный дровосек не позволил ей прилечь. «Надо спешить, чтобы к ночи добраться до дороги, вымощенной желтым кирпичом», — сказал он. И Страшила поддержал его. Они прошли еще несколько сот шагов, но Элли не могла больше бороться со сном. Шатаясь, она опустилась среди маков, со вздохом закрыла глаза и крепко заснула. «Что же с ней делать?» — спросил в недоумении дровосек. «Если Элли останется здесь, она будет спать, пока не умрет», — сказал лев, широко зевая. «Аромат этих цветов смертелен. У меня тоже слипаются глаза, а собачка уже спит». Татушка действительно лежал на ковре из маков возле своей маленькой хозяйки. Только на Страшилу и железного дровосека не действовал губительный запах цветов, и они были бодры, как всегда. «Беги», — сказал Страшила трусливому льву, — «спасайся из этого опасного места. Мы донесем девочку, а если ты заснешь, нам с тобой не справиться, ведь ты слишком тяжел». Лев прыгнул вперед и мигом скрылся из глаз. Железный дровосек и Страшила скрестили руки и посадили на них Элли. Они сунули Татушку в руки сонной девочки, и та бессознательно вцепилась в его мягкую шерсть. Страшила и железный дровосек шли среди макового поля по широкому прямому следу, оставленному львом, и им казалось, что полю не будет конца. Но вот вдали показались деревья и зеленая трава. Друзья облегченно вздохнули, они боялись, что долгое пребывание в отравленном воздухе убьет Элли.
На краю макового поля они увидели льва. Аромат цветов победил мощного зверя, и он спал, широко раскинув лапы, в последнем усилии достигнуть спасительного луга. «Мы не сможем ему помочь», — печально сказал железный дровосек. «Он слишком тяжел для нас. Теперь он заснул навсегда, и, быть может, ему снится, что он, наконец, получил смелость». «Очень, очень жаль», — сказал Страшила. «Несмотря на свою трусость, лев был добрым товарищем, и мне горько покинуть его здесь, среди проклятых маков. Но идем, надо спасать Элли». Они вынесли спящую девочку на зеленую лужайку у реки, подальше от смертоносного макового поля, положили на траву и сели рядом, дожидаясь, когда свежий воздух разбудит Элли. Пока друзья сидели и смотрели по сторонам, невдалеке заколыхалась трава, и на лужайку выскочил желтый дикий кот. Оскалив острые зубы и прижав уши к голове, он гнался за добычей. Железный дровосек вскочил и увидел бегущую серую полевую мышь. Кот занес над нею когтистую лапу, и мышка, отчаянно пискнув, закрыла глаза, но железный дровосек жалился над беззащитным созданием и отрубил голову дикому коту. Мышка открыла глаза и увидела, что враг мертв. Она сказала железному дровосеку: «Благодарю вас, вы спасли мне жизнь». «О, полно, не стоит говорить об этом», — возразил железный дровосек, которому, по правде, неприятно было от того, что пришлось убить кота. «Вы знаете, у меня нет сердца, но я всегда стараюсь помочь в беде слабому, будь это даже простая мышь». «Простая мышь?» — в негодовании пискнула мышка. «Что вы хотите сказать этим, сударь? Да знаете ли вы, что я, Рамина, королева полевых мышей?» «О, в самом деле?» — вскричал пораженный дровосек. «Тысячи извинений, Ваше Величество! Во всяком случае, спасая мне жизнь, вы исполнили свой долг», — сказала королева, смягчаясь. В этот момент несколько мышей, запыхавшись, выскочили на полянку и со всех ног бросились к королеве. «О, Ваше Величество!» — наперебой запищали они. «Мы думали, что вы погибли и приготовились оплакивать вас. Но кто убил злого кота?» И они так низко поклонились маленькой королеве, что стали на головы, и задние лапки их заболтались в воздухе. «Его разрубил вот этот странный железный человек. Вы должны служить ему и исполнять его желания», — важно сказала Рамина. «Пусть он приказывает», — хором закричали мыши. Но в тот же момент они во главе с самой королевой пустились в рассыпную. Дело в том, что Татошка, открыв глаза и увидев вокруг себя мышей, издал восхищенный вопль и ринулся в середину стаи. Еще в Канзасе он славился как великий охотник на мышей, и ни один кот не мог сравниться с ним в ловкости. Но железный дровосек схватил песика и закричал мышам: «Сюда, сюда, обратно, я одержу его». Королева мышей высунула голову из густой травы и боязливо спросила: «Вы уверены, что он не съест меня и моих придворных?» «Успокойтесь, Ваше Величество, я его не выпущу». Мыши собрались снова, и Татошка после бесполезных попыток вырваться из железных рук дровосека утихомирился. Чтобы песик больше не пугал мышей, его пришлось привязать к колышку, вбитому в землю. Главная фрейлина мышь заговорила: «Великодушный незнакомец, чем прикажете отблагодарить вас за спасение королевы?» «Я, право, теряюсь», — начал железный дровосек, но находчивый Страшила быстро перебил его. «Спасите нашего друга льва, он в маковом поле». «Лев?» — вскричала королева. «Он съест всех нас». «О, нет», — отвечал Страшила, — «это трусливый лев, он очень смирен, да кроме того, он ведь спит». «Ну что же, попробуем. Как это сделать? Много ли мышей в вашем королевстве?» «О, целые тысячи! Велите собрать их всех, и пусть каждая принесет с собой длинную нитку». Королева Рамина отдала приказ придворным, и они с таким усердием кинулись по всем направлениям, что только лапки замелькали. «А ты, друг», — обратился Страшила к железному дровосеку, — «сделай прочную тележку, вывести льва из маков». Железный дровосек принялся за дело и работал с таким рвением, что когда появились первые мыши с длинными нитками в зубах, крепкая тележка с колесами из цельных деревянных обрубков была готова. Мыши сбегались отовсюду. Их были многие тысячи, всех величин и возрастов. Тут собрались и маленькие мыши, и средние мыши, и большие старые мыши. Одна дряхлая старушка, мышь, приплелась на полянку с большим трудом и, поклонившись королеве, тотчас свалилась лапками вверх. Две внучки уложили бабушку на лист лопуха и усердно махали над ней травинками, чтобы ветерок привел ее в чувство. Трудно было запрячь в телеге такое множество мышей. Пришлось привязать к передней оси целые тысячи ниток. Притом дровосек и страшила торопились, боясь, что лев умрет в маковом поле, и нитки путались у них в руках. Да еще некоторые молодые шаловливые мышки перебегали с места на место и запутывали упряжку. Наконец, каждая нитка была одним концом привязана к телеге, а другим к мышиному хвосту, и порядок установился. В это время проснулась Элли и с удивлением смотрела на странную картину. Страшила в немногих словах рассказал ей о том, что случилось, и обратился к королеве мыши. «Ваше Величество, позвольте представить вам Элли, фею убивающего домика». Две высокие особы вежливо раскланялись и завязали дружеский разговор. Приготовления кончились. Нелегко было двум друзьям взвалить тяжелого льва на телегу, но они все же подняли его, и мыши с помощью страшилы и железного дровосека вывезли телегу с макового поля. Лев был перевезен на полянку, где сидела Элли под охраной Татушки. Девочка сердечно благодарила мышей за спасение верного друга, которого успела сильно полюбить. Мыши перегрызли нитки, привязанные к их хвостам, и поспешили к своим домам. Королева-мышь подала девочке крошечный серебряный свисточек. «Если я буду вам нужна снова, — сказала Рамина, — свистните трижды в этот свисток, и я к вашим услугам. До свидания». «До свидания», — ответила Элли. Но в это время Татошка сорвался с привязи, и Рамине пришлось спасаться в густой траве с поспешностью, совсем неприличной для королевы. Путники терпеливо ждали, когда проснется трусливый лев. Он слишком долго дышал отравленным воздухом макового поля. Но лев был крепок и силен, и коварные маки не смогли убить его. Он открыл глаза, несколько раз широко зевнул и попробовал потянуться, но перекладины телеги помешали ему. «Где я? Разве я еще жив?» Увидев друзей, лев страшно обрадовался и скатился с телеги. «Расскажите, что случилось? Я изо всех сил бежал по маковому полю, но с каждым шагом лапы мои становились все тяжелее, усталость свалила меня, и дальше я ничего не помню». Страшила рассказал, как мыши вывезли льва с макового поля. Лев покачал головой. «Как это удивительно! Я всегда считал себя очень большим и сильным. И вот цветы, такие ничтожные по сравнению со мной, чуть не убили меня, а жалкие маленькие существа, мыши, на которых я всегда смотрел с презрением, спасли меня. И все это потому, что их много, они действуют дружно и становятся сильнее меня, льва, царя зверей. Но что же будем делать, друзья мои?» «Продолжать путь к изумрудному городу», — ответила Элли. «Три заветных желания должны быть выполнены, и это откроет мне путь на родину».